Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС-77-46-905. Радиопрограмма возрастных ограничений не имеет.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, меня зовут Ирина Азарина, я выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о строительстве первой АЭС в Бангладеш, о юбилейной тепловыделяющей сборке «Элимаша», а также вас ждет очередной выпуск совместного проекта радиопрограммы «Страна Росатом» и Русского географического общества. Этот выпуск подготовлен совместно с редакцией радио НЗХК, а также пресс-службой ПАО «Маяк». В начале программы Анна Карташева расскажет о наиболее интересных событиях, произошедших в отрасли на этой неделе.
Новости Росатома.
Здравствуйте. Росатом подписал контракт о базовом проекте первой АЭС в Бангладеш.
Камень в основании.
Соглашение подписали президент Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» Валерий Лимаренко и председатель комиссии по атомной энергии Бангладеш Мохаммед Фироз. Стоимость проекта не разглашается, работа рассчитана на 2 года. Подробности сообщил директор департамента коммуникации госкорпорации Сергей Новиков.
На самой площадке провинции Рупор был заложен первый камень в основании будущей атомной станции. Церемония приняла участие ее превосходительство премьер-министр страны госпожа Шейх Хасина Вагет. И кроме того, был подписан контракт. Это второй контракт в рамках государственного кредита, который был выдан в Бангладеш правительством Российской Федерации. Первый контракт предусматривает подготовку технико-экономического обоснования, обоснования инвестиций и на отчет оценку воздействия на окружающую среду. А второй контракт, который сегодня подписан, это на создание технического проекта. И третий контракт, который будет подписан ориентировочно в ноябре, это подготовка самой площадки к основному этапу строительства. То есть это развертывание строительной базы, проведение вертикальной планировки и так далее.
К другим новостям. Генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко посетил в ГУП «Атомфлот».
Северным путем.
Во время рабочего визита в Мурманскую область глава госкорпорации осмотрел объекты предприятия, провел совещание с руководством «Росатомфлота», а также встретился с трудовым коллективом. Подробнее рассказала пресс-секретарь в ГУП «Росатомфлот» Екатерина Ананьева.
Во время встречи с работниками предприятия Сергей Владимирович отметил, что с момента вхождения предприятия в состав госкорпорации «Росатом» прошло уже 5 лет. И за это время можно отметить успехи коллектива. По словам главы «Росатома», все задачи, которые стояли на момент объединения предприятия, удалось решить. Также Сергей Владимирович поблагодарил коллектив «Атомфлота» за то, что персонала удалось не только сохранить кадры, но и серьезно повысить эффективность работы. Во время встречи отметил глава «Росатома» изменения, произошедшие на территории базы атомного ледокольного флота. По словам Сергея Лазленовича Кириенко, предприятие меняется на глазах. И на сегодняшний день, несмотря на то, что еще много чего необходимо сделать, очевидна динамика происходящих перемен.
И в завершении информационного блока. Новосибирский завод химконцентратов с рабочим визитом посетил первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Сергей Вельмяйкин.
Предприятие уникальное. Наверное, сравнение тут вряд ли уместно. Хотя, конечно, уровень культуры очень высокий. И с точки зрения организации производства, и с точки зрения персонала, и с точки зрения того, как обустраивается логистика всего технологического процесса, и с точки зрения применяемых решений. Ну, а, конечно, высочайшей высокотехнологичности и уникальности продукции, наверное, даже говорить избыточно. Сейчас мы находимся на определенном уже этапе развития, когда действительно есть возможность применять, в том числе и робототехнику, и самые современные технологии. Но мы понимаем, что российская атомная отрасль, она имеет уже достаточно продолжительную историю. Впечатляет как раз то, что понимаешь, что какое-то время назад все это делалось без использования робототехники, руками людей, и все равно обеспечивается высокая точность, очень высокое качество.
На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите об установке реакторов на первую ПАТЭС, 3000-й тепловыделяющей сборке машиностроительного завода в «Электростали», а также о победе «Росатома» на конкурсе HR-проект года 2013.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
В продолжении программы предлагаем вашему вниманию специальный репортаж о производственном объединении «Маяк». Материал подготовил сотрудник предприятия, капитан команды «Росатома» в интеллектуальном клубе «Что, где, когда» Константин Рудер.
Взгляд изнутри.
Сейчас мы с вами находимся на заводе РТ-1, единственном в России заводе по регенерации отработанного ядерного топлива отечественного и зарубежного производства. Прямо подо мной располагается бассейн, наполненный конденсатом, в котором, собственно, и хранится отработанное ядерное топливо.
Рассказывает заместитель начальника цеха радиохимического завода производственного объединения «Маяк» Алексей Баринов.
Данное топливо после приема от поставщика устанавливается в отсеке хранилища в зависимости от типа. После этого отработанное ядерное топливо отправляется по технологической цепочке для дальнейшей переработки.
Благодаря совместной работе производственного объединения «Маяк» и компании «ТВЭЛ» удалось добиться одного из основных успехов атомной отрасли – замыкания ядерно-топливного цикла. Урановые регенераты, получаемые на заводе РТ-1, уже многие годы отправляются обратно в энергетику в виде свежего топлива. В планах отрасли – замыкание ядерно-топливного цикла не только по урану, но и по плутонию. Завод радиоактивных изотопов является крупнейшим поставщиком изотопной продукции как в России, так и за рубежом. Всего на заводе радиоактивных изотопов производится более 300 типов различных источников ионизирующего излучения.
Рассказывает начальник отделения комплектации продукции завода радиоактивных изотопов производственного объединения «Маяк» Сергей Устинов.
Вообще радиоизотопная продукция широко востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 70% нашей продукции идет за рубеж, 30% на внутренний рынок. Основные потребители нашей продукции, конечно, это медицинские учреждения, но часть продукции идет для сельского хозяйства, используется для дезинфекции сельскохозяйственных культур. Нефтяная и газовая промышленность используется для коротажа скважин, ну и в машиностроении.
Мы с вами находимся в знаменитой 15-й комнате. В данный момент здесь располагается экспозиция первого уран-графитового реактора. И с этого пульта производился пуск реактора А, ласково называемого «Аннушкой».
Рассказывает ветеран производственного объединения «Маяк» Борис Янтиков.
Создавался он, как и все предприятие, для того, чтобы произвести оружие возмездия после испытания американцами первых бомб на японских городах Хиросима и Нагасаки.
19 июня 1948 года Игорь Васильевич Курчатов начал подъем мощности реактора, и уже через три дня, 22 июня, была достигнута проектная мощность в 100 мегаватт. С тех пор 19 июня считается днем рождения «Маяка». Также следует сказать, что производственное объединение «Маяк» ведет работу по многим направлениям деятельности. Так, к примеру, в ближайшее время планируется расширить выпуск номенклатуры гражданской продукции, что создаст новые рабочие места.
Новости «Росатома».
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. На первой в мире плавучей атомной станции завершена установка реакторов.
Сердце на месте.
Парогенерирующие блоки весом 220 тонн каждый установлены на ПАТЭС «Академик Ломоносов», которая строится на Балтийском заводе. Как отметил главный строитель проекта Александр Ковалев, теперь строительство станции переходит в завершающую стадию.
Это один из основных узлов данного судна. То есть тот объект, который вырабатывает энергию для работы и генераторов, и выработки теплоэффицированной воды.
На Балтийском заводе обещают, что плавучий энергоблок будет готов в установленные сроки. Верфь обязуется сдать ПАТЭС через 3 года. К другим новостям. На машиностроительном заводе в «Электростали» изготовлена 3000-ая тепловыделяющая сборка для фирмы «Арева».
На автомате.
Совместная работа МСЗ с франко-германской компанией началась 20 лет назад. В рамках этой программы сотрудничества на топливе машиностроительного завода работают 10 реакторов АЭС Западной Европы, рассказывает технический директор МСЗ Александр Жиганин.
Наше сотрудничество, оно направлено в первую очередь на взаимообогащение двух наших компаний и в техническом плане, и в коммерческом плане, и в духовном плане. Поэтому это дополнительный стимул для совершенствования наших взаимных встреч, совершенствования наших отношений и дальнейшие пути к развитию наших отношений, к заключению новых договоров, к новым свершениям.
Подробный материал об этом событии слушайте в ближайшем выпуске радиопрограммы «Страна Росатом». И в завершении выпуска. «Росатом» занял второе место на конкурсе HR-проект года 2013. Проект по внедрению единой информационной автоматизированной системы управления персоналом заинтересовал экспертов саммита HR-директоров России и СНГ. Он предусматривает автоматизацию управления штатными расписаниями, кадрового и табельного учета, а также расчет заработной платы. Вы слушали «Отраслевые новости». Мы следим за развитием событий.
В эфире программа «Страна Росатом».
В прессе.
Друзья, прямо сейчас вы можете прочитать свежий 116-й номер еженедельной газеты «Страна Росатом». Среди самых ярких тем жизни атомной отрасли мы вновь не смогли обойти самое главное. В Китае на четвертом блоке Тяньваньской АЭС с опережением графика залили первый бетон. О том, как это было, читайте материал на первой полосе. А на четвертой странице рассказ наших корреспондентов о прошедших противоаварийных учениях на Калининской АЭС. 324 сообщения о фактах хищений и коррупции – это впечатляющий результат работы горячей линии Департамента защиты активов в этом году. О том, куда звонить, если где-то кто-то что-то пытается украсть, читайте статью на шестой полосе. Директор ВНИИНМ Валентин Иванов рассказывает о проблемах, которые сегодня волнуют специалистов научно-технического комплекса «Росатома». Страница 2 специальной научной вкладки. В эту пятницу НИФХИ имени Карпова исполняется 95 лет со дня основания. О том, как институт намерен отпраздновать юбилей, мы рассказываем на седьмой полосе издания «Страна Росатом». Производственная проза или кто победил в отраслевом конкурсе эссе на тему «Как мы внедряли ПСР», а также шахматный турнир в ТВЭЛ или «Как обыграть чемпиона мира по шахматам» — эти материалы вы найдете на восьмой и десятой страницах нашей газеты. Еженедельная газета «Страна Росатом». Мы рассказываем вам обо всем, что происходит в атомной отрасли.
«Росатом». Наша энергия нужна миру. В год охраны окружающей среды радиопрограмма «Страна Росатом» и «Русское географическое общество» представляют проект «Под защитой президента».
Тип «Хордовые», вид «Белуха». Эксперт, заместитель руководителя программы «Белуха. Белый кит» Дмитрий Глазов.
Шумная Арктика.
Белухи, поскольку все Арктики существуют, то они на себе чувствуют всю активность, которую человек в Арктике начинает осуществлять. Это и транспорт, который не то что мешает, но любой корабль, когда идет, он имеет гидролокатор. Этот гидролокатор излучает звук на тех частотах, на которых эти белухи общаются между собой. Им приходится приспосабливаться, а иногда как бы они не могут общаться из-за того, что какая-нибудь подводная лодка проплывает и глушит их просто своим гидролокатором. А знаете, когда идешь на лодке по морю, то внизу, если вода чуть-чуть попала, то когда белухи начинают лоцировать, начинают капельки воды отскакивать снизу. То есть сила этого сигнала, она такая, что оно резонирует в эту лодку. Но когда белухи находятся в неволе, то им довольно сложно излучать вот этот ультразвук, потому что он начинает отражаться от стенок бассейна, и он самих себя их глушит. Конечно, изменения в Арктике, вот эти все ледовые, выносы рек, таяние мерзлоты, они все отражаются на изменении экосистем, в которых эти животные существуют. И как это происходит, никто толком не знает, потому что, собственно говоря, никто не изучал достаточно хорошо этих животных до того, как эти изменения стали происходить. Белух, особенно после войны Великой Отечественной, начали добывать для того, чтобы себя обеспечить мясом, жиром, морскими млекопитающими. Считается, что они спасли Россию, в том числе, от голодной участи. Жир топили, и жиротопки были по всему Дальнему Востоку расставлены. Его использовали как для парфюмерии, так и для разных нужд, а мясо в основном использовали для мяса костной муки. Потом это прекратилось, но тем не менее изучения как такового даже при добыче не было. Вот мы сейчас пытаемся восполнить этот пробел.
«Росатом» – партнер специальных проектов президента РФ по защите редких животных.
Фотоиллюстрации к проекту смотрите в социальных сетях на страницах «Атомрадио».
Выпуски радиопрограммы «Страна Росатом» размещены на официальном сайте госкорпорации. Общайтесь с нами на страницах «Атомрадио» в Фейсбуке и ВКонтакте.